Глава 6. Поляна довольно быстро опустела. Стараясь на меня не смотреть, ребята хватали по одному-два волка за ноги и волокли их в лагерь. Никто не понимал реакции старшего Герлона. Если бы я вовремя не сориентировался, могло бы случиться непоправимое. Однако вместо того, чтобы меня наградить, наставник при всех отругал и наказал. Отец ничего не сказал, спорить с Даусом, что при всех назвал меня своим учеником, староста права не имел. Однако я не мог не заметить, как из его рук на землю якобы случайно упало огниво. Огнем сегодня ночью я обеспечен. Найти бы еще этого подранка и придумать, как с ним справиться. Раненый зверь — опасный противник. «До утра-то в лесу протянешь?» — настороженно спросил Кармин, перед тем, как покинуть поляну. «Конечно, протянет. Куда он денется?» — слишком резко произнесла Эльда. Она, как и Кармин, держала за лапы сразу четверку волков, чтобы не бегать за ними два раза. Остальным придется сюда еще возвращаться. «Видишь, вариантов у меня не так много», — ухмыльнулся я и покосился на Эльду. «Если умру, она же меня потом и забьет до смерти. Оно мне надо?» «Отличный настрой. Вернешься завтра в лагерь. С меня два бесплатных урока на мечах. Эльда?»
«Что Эльда?» «Я что, виновата, что он такой деревянный? Ни растяжки, ни плавности?» «Да, я тоже дам ему парочку уроков. Только это все без толку. Боевыми единоборствами нужно заниматься с детства. Или не заниматься вообще. Сейчас его тянуть почти невозможно».
«Невозможно было нашей группой 30 волков прикончить», — заявил Кармин. «А растянуть Зандра не проблема. Или тебе не хочется посмотреть, как он в этот момент орать будет?»
«Орать?»
У Эльды загорелись глаза от предвкушения. Я даже невольно отшагнул от нее, настолько кровожадными они выглядели.
«Ты прав. Мы посадим Зандра на шпагат. Обязательно посадим. Не успеем до Варенда добраться, как он уже будет на шпагате сидеть. Я это обеспечу».
«Если я поеду в этот ваш Варент», — пробурчал я, когда Кармин и Эльда ушли. То, что сотворил наставник, вызвало у меня бурю эмоций. Я искренне полагал, что заслуживаю награду. Демоны с ней с наградой. Точно не наказание. Но такое отношение — это перебор. Вся аура величия, что окружала наставника Герлона, исчезла. Передо мной предстал вредный Даус, которого вырвали из привычной среды и сослали на 4 года в нулевой пояс. На выходцев из семей внутренних поясов он срывать свою злобу не мог. Ребята и наставникам могли пожаловаться на неадекватность своего сопровождающего. Вот и нашел себе дурачка на побегушках, с которым можно делать все, что заблагорассудится. Наказать просто так? Да вообще не проблема. Иди, Зандер, посиди ночь в темном лесу, в котором водится безумная стая волков, вступивших на путь возвышения. Сожрут, да и ладно. Значит, недостоин ты быть моим учеником. Эарис медленно спускался к горизонту, вынуждая меня действовать. Искать раненого зверя ночью не самая хорошая идея, так что следовало торопиться. Даже если мне больше не по пути с наставником Герлоном, с группой возвращаться домой будет проще. Но для этого нужно каким-то образом пережить эту ночь и найти копье. Вернее, вначале найти волка, добить его, забрать копье, разжечь костер и уже так пережить эту ночь. Отличный план. Подняв огниво, я выломал себе дубинку и пошел по кровавым следам. Шел медленно, прислушиваясь к каждому шороху. За любым кустом мерещились страшные звери, готовые наброситься на меня и разорвать. Вот только нападать никто не спешил. Темный лес казался безжизненным, в нем не было даже привычного треска птиц. Лишь доносящийся издали шум из лагеря хоть как-то разгонял могильную тишину. Почему-то стало жутко. Когда не понимаешь, что происходит, всегда мерещится самое плохое. Моя скорость уменьшилась еще сильнее, но вскоре я добрался до цели. Вначале из-за кустов показались лапы волка, затем хвост, часть туловища, а потом я замер, с трудом удерживая себя на одном месте. Хотелось заорать от страха и броситься на утёк, подальше от неизвестности. Но перед глазами почему-то встало ехидное лицо Кармина и надутые щеки Эльды. Эта парочка обязательно будет надо мной смеяться, если я прибегу в лагерь истерично визжа. Нет, такой радости я им не доставлю. Волк был здесь. Судя по тому, что не двигался, зверь был мертв. Задние лапы застыли так, будто волк в последние минуты жизни пытался толкать себя вперед. Далее шло массивное туловище, что должно было закончиться огромной головой и моим копьем, вонзившимся в район груди. Но последних как раз и не было. Половина волка просто отсутствовала. Кто-то одним мощным ударом разрубил зверя пополам и, словно играясь, приложил заднюю часть к отвесной стене небольшой скалы. Причем приложил так плотно, словно волк стал с ним одним целым. Что странно, не было лужи крови, что должна набежать из разрубленного тела. Тот, кто сделал это со зверем, основательно все за собой подчистил. И это пугало меня больше всего. С момента убийства волка прошло не больше часа. Получается, что кроме нашей группы в этой области находится еще кто-то. Кто-то настолько сильный, что сумел разрубить зверя и вплотную приложил его к стене. Но зачем? Все было непонятно и странно. Поэтому мне на ум пришла гениальная идея. Нужно покинуть это место. Пусть завтра наставник Герлон разбирается с тем, что произошло с пушистой тварью. Покажу ему половину волка и скажу, что это все, что мне удалось найти. Вторую половину кто-то украл. Идея показалась мне здравой, так что я схватил зверя за заднюю лапу и потянул на себя, желая оторвать тушу от скалы. Получилось это достаточно легко. Вот только я вновь замер, боясь пошевелиться. Волк не был разрублен пополам. Его передняя часть оказалась спрятана в скале. Сглотнув, я продолжил тянуть тушу. Показалась грудь, куда вошло мое оружие, затем голова, затем само копье. Все это выходило из сплошной стены, словно той не существовало. Будто я вытаскивал зверя из какой-нибудь пещеры, куда он хотел уползти подыхать. Но здесь была сплошная стена. Я отчетливо это видел. Наконец, туша волка была извлечена из скалы целиком. Я выдернул копье и почувствовал себя уверенней. Все же с палкой бродить по темному лесу не самое разумное действие. Взгляд то и дело возвращался к отвесной скале. Подножие было каменным, так что следов я не разглядел. Но на земле в нескольких метрах от меня виднелась тропа. Волки часто ходили этой дорогой. Умирающий зверь не просто так полз в эту скалу. Он возвращался домой. Но как, демон, его раздери? Здесь же сплошная стена. Или не сплошная? Неужели глаза меня обманывают? Я осторожно ткнул копьем в стену. Наконечник исчез в камне, словно тот был сделан из воздуха. Совершенно никакого сопротивления. Только когда я сделал круговое движение, ощутил преграду сверху, сбоку, внизу. Передо мной находился странный проход в пещеру, который по какой-то загадочной причине выглядел как стена. Копье прошло в проем без проблем и также легко выскользнуло обратно. Возникла мысль сбегать за наставником или отцом и показать им странную пещеру, но я жестко подавил ее. Первый отправил меня ночевать в лесу среди зверей, второй не заступился. А гневу не считается. Нет, ничего говорить им я не буду. Но посмотреть, что находится внутри логова волков, я должен. Раз оттуда никто так и не выпрыгнул, чтобы меня прикончить, значит, там никого и нет. Либо есть, но пара волчат, которых можно приручить. Если они, как и старшие, тоже вступили на путь к бессмертию, из них получатся отличные спутники. Дядя, кроме того, что кузнец, еще и неплохой дрессировщик, он сумеет воспитать волчат и сделать из них послушных зверей, что принесут пользу Каледу. Приняв решение, я уверенно шагнул вперед. До последнего момента я рассчитывал, что нос врежется в скалу, но ее словно не было. Шаг, я попал в абсолютно темное место, куда не проникал свет Эарис. Шаг назад, я вновь стоял под нежными лучами заходящей звезды. Нужен факел. Подручных материалов под рукой не было, так что пришлось набрать в лесу сухих веток, разжечь костер и, выбрав подходящую палку, поджечь ее с одного конца. Факел получился не самый хороший, но его вполне хватило, чтобы развеять непроницаемую тьму пещеры. Волчат здесь не оказалось. И да, это было логово волков. Причем не самых чистоплотных. Повсюду валялись обглоданные кости, а запах стоял такой, что мне с трудом удавалось сдерживать рвотные позывы. Пещера оказалась достаточно большой, размерами едва ли не в весь наш дом. Но мне сразу бросились в глаза предметы, которые не имели права находиться в волчьем логове. Стол. Стул, книжные шкафы, покрытые толстым слоем пыли книги. Сундук. Сундук, демоны, всех раздери. Откуда здесь сундук? Я подошел ближе к странному месту. Небольшой пятачок, где располагалось все добро, выделялся среди остальной пещеры своей относительной чистотой. Здесь не было костей, грязи, ошметков волчьей шерсти, только толстый слой пыли. На столе рядом с книгой лежал самый дорогой факел, который я только видел в своей жизни. Резная ручка явно не из дерева, металлическая решетка, показывающая, что факел многоразовый, внутрь можно сунуть пропитанную горючим маслом ткань. Только достаточно богатые люди могли себе позволить пользоваться таким предметом. Смахнув пыль, я поднес свою палку к факелу, и тот ярко вспыхнул, изгоняя из пещеры все остатки тьмы. Казалось, что сама Эарис уменьшилась в размерах и явилась в это забытое всеми место. Установив факел в специальный разъем, я осмотрел книгу на столе. Все остальные находились в шкафах, но именно это по какой-то причине лежало отдельно. Случайно или нет? Нужно проверить. Я сдул пыль с обложки, но на деревянной пластине надписи не оказалось. Осторожно, словно боясь потревожить покой того, кто оставил здесь всю эту ценность, я перевернул пластину. Вдруг время здесь все уничтожило, и любое прикосновение разрушит книгу. Вроде как обошлось, листы не рассыпались. Смахнув пыль со стула и убедившись, что он достаточно прочный, чтобы выдержать мой вес, я начал читать витиеватые завитушки. Тот, кто их оставил, весьма спешил. Отдельные слова приходилось несколько раз перечитывать, чтобы понять, что же хотел сказать автор. Но постепенно я понял принцип и в непонятных местах уже додумывал сам.
«Приветствую тебя, искатель. В этой пещере собраны все знания и тайны школы Серебряной Цапли».
Факела хватило до утра. Периодически мне приходилось выходить из пещеры, чтобы глотнуть свежего воздуха. Но отдышавшись минут пять, я возвращался обратно в смрад волчьего логова. Выносить книги из тюремной формации, как назвал Хуан Лунь эту пещеру, было нежелательно. Во всяком случае, до тех пор, пока я не обзаведусь личным инвентарем.
«Для формирования артефакта в нулевом поясе есть все необходимые ингредиенты, но достать их весьма непросто. Что-то можно купить на рынке Воренда, но большую часть придется добывать самостоятельно в аномалиях. Причем не каких-то, а черного уровня. Это сложно, опасно, но результат того стоит. Кем бы ты ни был, тебе придется запомнить наизусть полный список ингредиентов. Он состоит из 33 предметов. Почему важно сформировать личный инвентарь в нулевом поясе? Ответ очевиден. Начав изготавливать артефакты, ты станешь сильным и перейдешь в первый, а затем и во второй пояс. Вернуться обратно в нулевой, чтобы забрать книги и артефакты, будет практически невозможно. Что произойдет, если ты вынесешь книги из пещеры в открытую, и их кто-то увидит, я описал выше. Убьют и тебя, и всех, кому ты мог рассказать о школе Серебряной Цапли. Важно помнить, что сбор ингредиентов в нулевом поясе может вызвать вопросы. Чтобы этого не произошло, тебе придется стать официальным артефактором. Это может вызвать проблему. Готовить артефакторов начинают в первом круге. В нулевом упор делается на алхимию. Здесь я не могу давать советов, как поступить. Но каким-то образом тебе нужно убедить наставника, которого тебе выделят в школе возвышения, что из тебя получится хороший артефактор. Только после того, как он выдаст тебе первую книгу, ты можешь в открытую пользоваться теми знаниями, что почерпнешь из моих учебников, и осуществлять сбор ингредиентов без лишних вопросов со стороны своих наставников и представителей различных родов. В любом случае, начинать тебе стоит с книги «Основы артефактного дела». Это первая книга на самой нижней полке. Только после того, как ты полностью изучишь и поймешь этот учебник, можно будет переходить к следующему. Помни, важно соблюдать последовательность изучения материала. Нельзя прыгать с раздела на раздел. Ошибка при работе с артефактами гораздо фатальней, чем при работе с пилюлями. В сундуке находятся великие артефакты школы Серебряной Цапли. Предметы, из-за которых школа духовной силы на нас напала. Кем бы ты ни был, не вздумай открывать, пока не станешь мастером золотого ранга. Лучше, конечно, владыкой. Если откроешь раньше, сила, находящаяся в этих артефактах, тебя уничтожит. Содержимое сундука пусть останется для тебя тайной. Когда придет время, ты узнаешь, чем же так мечтала завладеть школа духовной силы.
Книга, что лежала на столе, закончилась довольно быстро. В ней Хуан Лунь описал основные причины краха его школы, а также что произойдет, если кто-то узнает о сохранившемся наследии школы Серебряной Цапли. Основатель школы указал несколько книг, что помогут мне при формировании меридиан, при формировании ядра, при покорении стихии, но все это были книги будущего. Сейчас куда важнее было пройти этап кандидата. Но здесь погибший в пещере старец ограничился лишь несколькими советами, считая этот этап чем-то проходным. Нужны физические тренировки. Чем больше, тем лучше. Рукопашный бой, на который так яростно напирала Эльда, помогает закалять мышцы и связки, подготавливая их к возникновению меридианов, дополнительных нитей внутри тела, по которым помчится энергия ци. Работа с дзянем в этом плане малополезна. Однако и ее нельзя забрасывать. Многие техники школы Серебряной Цапли использовали именно дзянь в качестве катализатора. Для меня это все пока было сложно, но одно я понял четко: Мне ни в коем случае нельзя говорить про эту пещеру ни отцу, ни наставнику. Вообще никому. До тех пор, пока у меня не появится возможность себя защитить, о находке упоминать не стоит. Как и нельзя опираться на нее в процессе своего возвышения. Хуан Лунь особенно подчеркивал этот факт. Если кто-то из долгоживущих даусов узнает в моих техниках школу серебряной цапли, он может начать задавать неудобные вопросы. Эти вопросы появятся в любом случае, но к моменту их возникновения мне нужно иметь за собой силу. Личную, рода, клана, неважно. В этом мире все решает сила. Тем не менее, по этапу кандидат, Хуан Лунь сумел дать несколько разумных советов. Даже не по начальному этапу. Основатель школы возвышения раскрыл несколько секретов, связанных с обретением бессмертия. Всем даусам известны этапы возвышения. Кандидат, ученик, воин, мастер, владыка, зародыш, божество. Общеизвестно, что все этапы делятся на 4 ранга. Медный, бронзовый, серебряный, золотой. Однако существует и 5-й ранг на каждом из этапов возвышения. Платиновый или алмазный. Разные школы называют его по-разному. Чтобы его получить, требуется гармоничное развитие всех трех направлений – душа, тело, разум. Когда эти три направления растут вместе, даус обретает небывалую силу и имеет возможность перешагнуть через барьер ограничений. Платиновый воин может с легкостью справиться с медным мастером, в то время как золотой воин потерпит сокрушительные поражения в аналогичном сражении. И, наконец, я добрался до книги «Основы артефактного дела», где и завис до самого утра. Мне приходилось загонять в память текст, картинки, схемы, таблицы, структуры и прочие вещи, в которых я совершенно не разбирался. Что, зачем, для чего — неважно. Разберусь, когда придет время. Сейчас важно упорно концентрироваться на каждой странице и запоминать ее до последнего символа. После того, как последняя страница была запомнена, я отложил книгу в сторону и осознал, что наступило истощение. Как физическое, так и моральное. Достав следующую книгу, я начал концентрироваться на первой странице и с удивлением увидел капли крови, что принялись падать на листы. Тело оказалось не готово к еще одной порции мудрости школы серебряной цапли. Как бы мне ни хотелось обратного, пришлось возвращать книги на полки. Ничего взять из пещеры сейчас я не могу. Даже этот прекрасный факел, что может даровать нашей семье полгода безбедной жизни. Вернусь домой, возьму неделю на восстановление и еще раз сюда наведаюсь. Хуан Лунь уточнил, что сундук, в который он спрятал великие артефакты своей школы, недостаточно прочный, и часть энергии будет выходить наружу. Этой энергией могут воспользоваться звери, чтобы начать свой путь к бессмертию. Однако при этом они утратят разум. Энергии ци в нулевом поясе слишком мало, и возвышаясь, звери будут страдать от постоянного голода, постепенно впадая в безумие. В округе они уничтожат всех, в ком есть талика теплой крови, чтобы хоть так угасить свой чудовищный голод. Хуан Лунь написал это для того, чтобы предостеречь. Но раз мы уничтожили всю стаю, мне больше нечего бояться. Все волки мертвы, в округе больше нет зверей, и через неделю, когда я сюда вернусь, меня никто не встретит. Интересно, знал ли наставник о том, что в округе нет зверей? Ведь наверняка же знал. Он находится на этапе мастера неизвестного ранга, житель 3-го пояса. Такие люди должны знать все. Неужели это какая-то проверка? Наставник хотел узнать, как я себя поведу в темном лесу ночью, окружённый, как мне будет казаться, опасными зверьми? Хотел проверить мой дух, мою смелость? Неужели он рассчитывал, что я прибегу посреди ночи в лагерь, заливаясь слезами и умоляя меня больше не выгонять? Никогда в жизни. Я вернусь в лагерь, как только Иарис взойдет над горизонтом, и даже словом не обмолвлюсь о том, что делал ночью. Просто спал. Нет, медитировал. Еще одна важная задача, на которую постоянно ссылался Хуан Лунь. Медитация — основа развития дауса. Без нее гармоничного развития не получится. Осталось разобраться, что это такое и каким образом ее нужно правильно делать. В тех книгах, что мне удалось прочесть за ночь, медитация лишь упоминалась без какой-либо конкретики. Либо нужна другая книга, либо Хуан Лунь искренне считал, что этим приемом владеют все жители Дефорской империи. На улице я вдохнул полной грудью и едва не рухнул на землю, когда голова начала кружиться. Воздуха в пещере катастрофически не хватало. Взяв многострадальное копье, из-за которого все и началось, я посмотрел на валяющегося волка и решил дотащить до лагеря еще и его. По всей видимости, мой наставник весьма вредный тип, так что он запросто может высказать свое недовольство тем фактом, что я явился без добычи. Для чего-то же он заставил отпрыска внутренних поясов волочь волков в лагерь. Может, мне тоже нужно?
«Живой? О, ты волк приволок! Молодец!»
В лагере меня уже ждали. Кармин вглядывался в лес, и как только заметил мой шатающийся силуэт, бросился навстречу. Внимательно осмотрев меня с головы до ног, Кармин молча вырвал лапу волка и поволок его сам, успев по дороге рассказать мне много чего интересного.
«Представляешь, а мы сегодня не спали. Твой наставник решил, что настало идеальное время, чтобы обучить нас свежевать трупы поверженных врагов и добывать из них ценные ингредиенты. Тебе-то этому учиться и не нужно, ты же охотник. Наверняка тебя этому отец учил. А мы пока всех 30 волков не выпотрошили, спать не пошли. Ты бы видел лица этих неженок. Как же я ржал, когда они делали надрез, бледнели и извергали ужин дальше, чем видели. Вот только старшего Герлона это совершенно не трогало. Он дал задание и требовал его четкого выполнения. Но ты-то справился со своими тушами без всяких лишних приключений? Еще бы. Я, Эльда, и еще пара ребят справились идеально. Остальные, да, страдали. Эльда, небось, еще и радостно улыбалась, требуя оставить всех волков ей». Не удержался я от подколки. Кармин засмеялся. «В точку. Знаешь, я даже боюсь этой кровожадной мелкой. Ты бы видел, как ее глазки блестели, когда она вытаскивала внутренности и с интересом их рассматривала. Её это совершенно не торкало, словно она какой-то мясник, а не представитель одного из великих родов».
«Прямо великих?
Других здесь нет», — усмехнулся Кармин. «Думаешь, целого мастера в качестве сопровождающего дают всем подряд? Нет, Зандер. 12 человек, которых твоему наставнику приходится сопровождать, действительно являются представителями великих родов внутренних поясов. Второго, третьего. Есть подозрение, что кое-кто даже из четвертого. Это ты у нас один такой безродный. Когда вернемся в Воренд, обязательно расскажу своему наставнику забавную шутку, как простой житель нулевого пояса командовал 11 детками из великих родов. А те беспрекословно его слушались, как бараны. Причем одним таким бараном был я сам. Уверен, наставнику эта шутка понравится. Кстати, я тебе уже говорил, что приглашаю к себе в гости. Хочу, чтобы ты стал моим напарником. Наставником я отговорюсь. Да и партнер мне для спаррингов хороший нужен. Те, кого находит наставник, только скуку вызывают. Если ты без обучения умудряешься такое творить, даже страшно представить, что сможешь потом».
«Потом, младший Кармин, мой ученик отправится вместе со мной покорять нулевой пояс», — раздался спокойный голос наставника Герлона. «Ты опоздал, ученик. Я ждал тебя 30 минут назад. Мы выходим незамедлительно. И раз ты решил уделить пристальное внимание лесу, а не моему приказу явиться в лагерь с первыми лучами Эарис, обойдешься без завтрака. Как и все, кто до сих пор не поел. Всем убрать ложки и строиться. Мы выходим».
Судя по взглядам, которые бросали на меня ребята всю дорогу, позавтракать не успел никто. И почему-то эта новость разливалась теплом у меня в груди. Небо, неужели Эльда меня заразила, и я становлюсь таким же вредной заразой, как и она? Или это просто мелочность нулевого круга по отношению к великим родам? Чтобы их всех демоны подрали.